Глава 23. Колокол все не стихал. Он висел на вершине смотровой башни в гавани, где дозорные, сменяя друг друга, следили в подзорную трубу за сигнальными флажками на соседней башне Устричного острова. Главное назначение колокола состояло в том, чтобы либо созвать вооруженных жителей на защиту гавани от неприятельского удара, либо привлечь добровольцев на спасательные лодки. Мэтью убрал письмо обратно в сюртук и направился к докам. Через минуту он нагнал супруга в Стокли, а вскоре едва не врезался в тушу главного прокурора Байнса. Тот шел вместе с толпой, но на секунду остановился, чтобы окликнуть другого чиновника. Верный духу Нью-Йорка, портовые скрипачи и аккордеонисты уже вовсю наяривали на своих инструментах, выставив оловянные кружки для подаяний. Две девицы, нарядившись цыганками, плясали под музыку и тоже трясли кружками. Разносчики торговали с лотков мясными пирогами, дешевыми зонтиками и подзорными трубами. А предприимчивый пекарь мистер Браун приехал на телеге, с которой продавал детям сахарное печенье. Собаки гоняли кошек, а кошки — портовых крыс, сновавших под ногами у всех этих людей. А за бухтами тросов, за смоляными бочками и деревянными ящиками с разнообразными грузами, прибывающими и отбывающими, за крепкими торговыми судами с высокими мачтами, что стояли в гавани и со стоном покачивались на волнах, будто спящие моряки, которым снилось море. За всем этим было видно, как в гавань, огибая Устричный остров, входит некое судно. Выкрутив шею, чтобы получше его рассмотреть, Мэтью сразу понял, что корабль побывал в переделке, как сказали бы морские волки. Судно, потерявшее грот мачту и половину самого грота, пьяно шаталось на воде, ловя ветер фоком и кливерами. Два грибных баркаса, по 8 спасателей на каждом, уже спешили на подмогу, ибо даже в гавани, на таком смешном расстоянии от берега, изрядно потрепанный корабль мог окончательно потерять управление и разбиться о скалы, окружавшие Устричный остров. Как только спасательные команды гребцов были набраны и лодки вышли в море, колокол на башне стих. Теперь гавани глашали только звуки скрипок и аккордеонов, вопли разносчиков да облегченные восклицания горожан, убедившихся, что это не пираты, задумали разорить город, и не ощетинившийся пушками голландский флот идет отвоевывать колонию. Вдруг Мэтью кто-то толкнул. Обернувшись, он с удивлением обнаружил рядом Мармадьюка Григсби в крайне растрепанном и взбудораженном состоянии. Судя по всему, колокольный звон застал печатника за работой, и тот помчался в гавань, в чем был. Так как на шее у него болтался заляпанный типографской краской фартук, очки были забрызганы той же краской, и на мясистом подбородке темнело большое черное пятно. Лохматые белые брови без конца двигались, каждая в своем таинственном ритме.
«Кто-нибудь уже сказал, что это за корабль?» — с заметным волнением в голосе спросил Григсби.
«Нет».
«Господи, пусть это будет Сара Эмбри! Боже мой, пусть это будет она!»
До Мэтью дошло, что на вышеозначенном корабле должна прибыть в Нью-Йорк внучка печатника, но с такого расстояния было не разглядеть, что за покалеченное судно входит в порт на трех парусах до страстных молитвах. Григсби достал из фартука какую-то грязную тряпку, тщательно ее осмотрел и, найдя участок почище, протер им очки. Мэтью заметил, что на гномьем лбу и ушах печатника блестит пот, впрочем, и день выдался жаркий. «Давайте угощу вас кружечкой сидра», — предложил Мэтью, показывая на разносчика, торговавшего сидром. Тот разливал напиток из небольшого бочонка, таская его за собой на ручной тележке.
«А, да, спасибо, Мэтью. У меня, наверное, очень жалкий вид».
Осушив две кружки с прохладным сидром, Мэтью и Григсби стали смотреть, как с баркасов бросают тросы на злополучный корабль, чтобы отбуксировать его к берегу. Когда волнение, вызванное колокольным звоном, улеглось, и полуденное солнце начало припекать не на шутку, зеваки стали понемногу расходиться. Скрипачи ушли, аккордеонисты попрятали инструменты в чехлы, танцовщицы-цыганки упорхнули и наверняка не без добычи. Мэтью осмотрительно придерживал рукой карман с часами и кошельком. Наконец и разносчики прекратили вопить, убрали товары и разошлись по домам. Человек 20 остались в порту понаблюдать, как будет разворачиваться морская драма.
«Если это не Сара Эмбри, — сказал Григсби после долгого молчания, — значит, Берил пропала».
«Корабли часто задерживаются», — мягко напомнил ему Мэтью. «Вы сами говорили».
«Да, говорил. Но мне также известно, что буря способна сделать с кораблем. Говорю тебе, Мэтью, Берил уже нет в живых, если только это не Эмбри».
Он потер ладонью лоб промеж толстых бровей, словно пытаясь их угомонить.
«Расскажу одну любопытную вещь про Берил. Я прежде особо не придавал этому значения, но теперь у меня прямо глаза открылись. Чую быть беде».
Он перестал массировать брови и опустил руку.
«Берил долгое время считала, что приносит несчастье себе и всем вокруг, даже тем, кому не желает зла. Первый ее кавалер упал с лошади, сломал копчик и целых 2 месяца пролежал в больнице. Теперь его называют раскорякой Беном.
Должно быть, лошадь норовистая попалась, сбросила наездника», — сказал Мэтью.
«Никто его не сбрасывал. Он был в стойле, примерял на лошадь новое седло.
Каким-то загадочным образом ремни расстегнулись, и паренек хлопнулся наземь, аккурат на 5-ю точку. Причем произошло это на глазах у Берил. Она услышала, как хрустнула кость.
Парень с тех пор не отвечает на ее письма. Стыдно ему должно быть, очень уж он перед ней красовался, удалым наездником себя выставлял».
«Да ладно вам, не такая уж это и трагедия. Всякое в жизни бывает».
«Ага, вот и я то же самое написал Берил».
Вскоре после этого она познакомилась с молодым человеком, который весь пошел пятнами, раздулся и покраснел, как помидор, когда Берил отправилась с ним на званый ужин к хозяину его бухгалтерской конторы. Когда он своим видом довел до слез хозяйских детей, его будущее в конторе сразу перестало казаться лучезарным.
«Да это просто совпадение», — отмахнулся Мэтью,
наблюдая за приближающимся кораблем. «Стечение обстоятельств».
«Ага, я тоже так говорил».
«И тогда, и потом всему можно найти разумное объяснение», — считал я.
«Всему?»
У Мэтью слегка пересохло в горле.
«Пожар в Мэрилебоне, например. Я говорил ей, что не стоит брать козла в школу. Но кто мог знать, что случится такое несчастье?
А когда рядом с ее домом разбилась карета, Берил тоже была ни при чем. Ураганы ведь часто валят деревья». Но тут было странное совпадение по времени. Берил как раз провела обрезку.
«Понимаю», — сказал Мэтью, хотя в действительности ничего не понимал.
Спасатели на баркасах работали споро. Разбитое судно уже вошло в порт. Какое же это было жалкое зрелище! Нос под носовой фигурой был в пробоинах и заплатах. От грот мачты остался только жуткий обломок. По бокам висели порванные и спутанные снасти, словом, не корабль, а воплощение невезучести и непригодности к дальнейшей службе. Баркасы подходили все ближе и ближе к берегу, и буксируемое ими судно тоже увеличивалось в размерах. Кто-то из портовых работников сложил руки рупором и прокричал: «Эй, что за корабль?» С одного из баркасов последовал ответ: «Сара Эмбри!»
«О, Боже! Хвала Иисусу!»
Григсби схватился за Мэтью, чтобы удержаться на ногах, но колени у него все равно подогнулись. Весил он немало и едва не повалил с ног своего помощника.
«Господи, она не утонула! Не утонула!»
Слезы брызнули у него из глаз. Мэтью из вежливости обратил взор на баркасы и стал смотреть, как работают из последних сил гребцы, затягивая Эмбри в док, а причальная команда готовится принять швартовные концы и накрепко привязать судно к пирсу. Миновало еще 15 минут, прежде чем корабль пришвартовали, а его якорь со звоном ушел в мутную воду дока. На палубе уже толпились пассажиры с отчаявшимися лицами. Когда между кораблем и причалом легли сходни, на них тут же выскочил человек с длинной бородой, в синих бриджах и грязной, некогда белой рубахе. Он кое-как проковылял по сходням и рухнул, рыдая, на причал. Следом потянулась страшная процессия. Немытые, ошарашенные люди в самых разных одеждах,
от простых до роскошных, но в равной степени покрытых серо-зеленым налетом плесени. Пассажиры шли как на ходулях, странно переставляя ноги, и несли в руках свои вещи, саквояжи и узелки. Лица их под слоем грязи казались совершенно одинаковыми. Только у мужчин были грязные бороды, женщины превратились в заморашек с всклокоченными волосами, а дети — в чумазых беспризорников, напоминающих лесные поганки.
«Господи, каково же им пришлось! Вот так вояж!»
Григсби, даром что любящий и обеспокоенный дедушка, ни на миг не переставал быть прагматичным газетчиком в вечном поиске материала. Даже не имея под рукой пера и бумаги, он уже начал работать над будущей статьей. «Где капитан?» — спросил он двух ничего не соображающих пассажиров. За время странствия те, похоже, совершенно утратили способность к пониманию английской речи и просто прошли мимо.
«Мне нужен капитан!» —
обратился печатник к седобородому человеку с запавшими глазами и в замшелом сюртуке, который был ему по размеру фунтов 20 тому назад.
«Где он?»
Человек ткнул дрожащим пальцем в рыдающего на причале старика и поковылял дальше. С его ноги слетела туфля с пряжкой, но он на нее даже не посмотрел. Тем временем капитан, на мгновение уняв слезы, лобызал доски, да так крепко, что на губах его, несомненно, остались занозы.
«Деда!»
— раздался не то крик, не то виск.
«Берил! Берил!»
— заорал в ответ Григсби и стал проталкиваться к фигуре цвета глины, одетой в драные лохмотья. Девушка, если под слоем грязи и плесени действительно была девушка, уронила наземь два холщовых мешка и хотела побежать навстречу деду, но не привыкшие к суше ноги тут же ее подвели. Два шага, и она рухнула на настил, как будто ее огрели по спине веслом. Григсби тут же присел на корточки рядом с внучкой и помог ей встать. Мэтью подошел к ним как раз в тот момент, когда несколько пассажиров подняли капитана и таким образом очутился прямо на линии огня. Казалось, грянул залп из шести орудий, не меньше, когда бородатый мореход взревел.
«Это девка!»
Берил села и заморгала, будто ей влепили пощечину. На носу у нее выступила кровь, и это было единственное пятнышко цвета в ее облике. Вся она была серо-зеленая, покрытая чем-то средним между пылью и плесенью. Одежда, руки, ноги, лицо и волосы в колтунах.
«Это она прокляла корабль!» — вопил капитан.
Он хотел броситься к Берил, но остальные пассажиры чудом его удержали и едва не рухнули всем скопом на настил.
«Две недели, как мы вышли из Портсмута, а эта паскуда уже столкнула за борт преподобного Патриксона! Тогда на нас и посыпались злоключения! Мы напоролись на морское чудище, и начался сущий ад!»
Берил попыталась встать, а раскорячилась, как циркуль.
«Чертов кусок мяса прицепился к носу, и все море кругом кишело морскими адвокатами днем и ночью!» — надсаживался, как безумец капитан. «Это твоих рук дело, ты сама знаешь! Это ты навлекла на нас гнев Божий!»
«Знаю», — отвечала ему Берил, тоже хриплым, но удивительно спокойным голосом. «Я вообще-то только мыло выронила».
«Только мыло выронила! Ха!» — проорал капитан всем присутствующим. «Мыло она выронила!»
Тут он, по-видимому, окончательно лишился рассудка. Вырвавшись из рук тех, кто его держал, капитан закружился на месте и стал скидывать с себя одежду. Сбросив рубаху и туфли, он спустил бриджи до лодыжек и запрыгал по причалу в одних чулках и татуировках. Тут уж его скрутили и попытались завернуть в попону горожане. Увы, затея не удалась. Капитан опять вырвался, скинул с себя оставшуюся одежду и совершенно ногой припустил по набережной в направлении Ганновер-сквер, вопя:
«Только мыло выронила! Она только мыло выронила!»
В погоню за ним устремились человек 10 и 3 собаки.
«Дедушка, я не вру», — сказала Берил,
приваливаясь к Григсби. Говорила она с трудом и, казалось, вот-вот потеряет сознание.
«Клянусь, я ничего плохого не сделала». «Скоро мы будем дома», — заверил ее Григсби, весь красный как рак. «Накормим тебя и уложим спать, Господи! Я ведь думал, что уже никогда тебя не увижу. Мэтью, будь так добр, помоги нам с мешками».
«Конечно». Мэтью поднял мешки с дощатого настила. Они оказались такими тяжелыми, что и Хадсон Грейтхаус едва ли справился бы с такой задачей. Но сдаваться Мэтью был не намерен. Григсби повел внучку домой, а Мэтью шел за ними, пока не приметил среди оставшихся на причале зевак Эндрю Киперинга. Тот щурился на солнце и вообще выглядел так, словно только проснулся. Причем спал он, по-видимому, прямо в одежде. Так сильно она была измята.
«Мармадьюк!» — крикнул Мэтью. «Вы идите, я вас догоню!»
Григсби помахал и двинулся дальше, практически волоча Беррил за собой. Мэтью приблизился к блудливому адвокату.
«Ну и шум подняли, а?» — сказал Киперинг, щуря мутные с перепоя глаза.
Мэтью пришло в голову, что адвокат не причесывался, не брился и не мылся по меньшей мере с четверга.
Даже в воскресенье поспать не дают.
«Я хотел попросить вас об одолжении». Мэтью опустил мешки на землю и выудил из кармана сюртука письмо. «Не могли бы вы передать это мистеру Полларду?»
Киперинг даже не подумал брать конверт.
«А что это?»
«Это для миссис Деверик. Пусть он ей передаст. Можете ему отдать? Желательно прямо сегодня, если его увидите».
«Вряд ли увижу. Мы с пятницы не встречались. Он уехал. По делам какого-то клиента».
«Что ж, в таком случае не могли бы вы подержать у себя письмо и передать его мистеру Полларду утром, как только он вернется?»
Киперинг почесал голову и зевнул. Понаблюдав с минуту, как работники выносят Сары Эмбри заплесневелые сундуки и ящики, он сказал: «Я сегодня не работаю и не хочу никаких обязанностей. Вручите письмо сами».
Мэтью вдруг вышел из себя. Моментально, словно порох, взорвался. Вероятно, гнев копился в нем еще с самого утра, когда миссис Деверик ответила ему столь грубым отказом, точно дворняжке, которую следовало проучить и поставить на место. Теперь же он просто выместил злобу на этом несносном адвокатишке, хотя скорее злился на самого себя. Надо же так оплошать перед женщиной. Кроме того, его бесил высокий адвокатский статус Киперинга, а особенно то, как бездумно он рушит собственную карьеру, некогда составлявшую предел его, Мэтью, мечтаний.
«Ах, простите, я просто подумал, что миссис Деверик — ваша общая с Поллардом клиентка!»
Мэтью почувствовал, как его губы дернулись в саркастической усмешке.
«Но вам-то, конечно, виднее. Можно куда продуктивнее провести время и в компании бутылочки рома, и...»
Он вспомнил имя, которое назвала ему вдова Шервин.
«Грейс Хестер!»
Киперинг пристально следил за разгрузкой корабля. С Эмбри все еще сходили люди. Определить, пассажиры это или экипаж многострадального судна, было непросто. И тех, и других одинаково шатало, когда они ступали на долгожданную твердую землю. Вдруг Киперинг посмотрел на Мэтью, и во взоре его забрезжило новое, неуловимое чувство. Странным холодным огнем полыхнули льдисто-голубые глаза. «Откуда вы знаете это имя?» — спросил Киперинг, как бы между делом, будто солнечным воскресным днем повстречал на улице приятеля и завел с ним светскую беседу. Однако в голосе его обозначилось некоторое напряжение. Мэтью вдруг померещилось, что на него со шпагой наголо идет Грейтхаус и вот-вот порубит его на кусочки, если сейчас же не придумать защитную стратегию. Киперинг сходил пешкой, и Мэтью должен ответить на ход противника, но как разыграть такой дебют, пока не ясно.
«Грейс Хестер», — медленно повторил он, пытливо разглядывая лицо Киперинга.
Надо отдать адвокату должное, тот и бровью не повел. Мэтью решил выдвинуть собственную пешку и посмотреть, чем это обернется. Рассудив, что темноволосая проститутка, висевшая на шее Киперинга в кабаке, вполне может быть вышеозначенной особой, Мэтью сказал: «Она была с вами в терновом кусте».
«Неужели?»
Лицо Киперинга исказило кривоватая и насквозь фальшивая улыбка.
«Полагаю, вам лучше вернуться в заведение мадам Блоссом и прикончить бутылку», — сказал Мэтью.
Он решил последовать совету Грейтхауса и сразу перейти в наступление. Пусть в руках у него всего лишь маленький острый кинжал. Мисс Хестер, несомненно, обрадуется компании.
Мэтью вдруг опротивил этот человек. Разве не грех получить образование, работать, не покладая рук, и дослужиться до адвоката, чтобы потом в один миг пустить всю жизнь под откос?
Он пытался покончить с собой, говорила вдова Шервин. Мэтью наклонился, поднял с земли мешки и вдруг ощутил на плечах поразительно крепкую для пьяницы хватку Киперинга. Не успел он опомниться, как адвокат поволок его по пирсу в тень, отбрасываемую мачтами и корпусами купеческих судов, могучих стен империи. Вдали от толпы зевак Киперинг ослабил хватку, но руку с левого плеча Мэтью не убрал. Придвинувшись вплотную и сверля его испытующим взором, решительное лицо адвоката при этом, словно написанное маслом, было чуть тронуто серовато-голубыми мазками. Киперинг заговорил быстро и тихо, чтобы слышал только Мэтью.
«Корбет, я все никак не могу вас раскусить. Пытаюсь, но вы крепкий орешек. Скажите мне и отвечайте правдиво, как отвечали бы судье Пауэрсу. Что вам известно о Грейс Хестер?»
Мэтью оторопел. Рискуя быть раскушенным, он заупрямился.
«Вы не судья». «Нет, но я хочу быть вам другом, а вы усложняете мне эту задачу».
Как бы подчеркивая сказанное, Киперинг еще сильнее стиснул Мэтью плечо. Ярдах в 20 от них на солнце стояли люди. Киперинг, конечно, не осмелится махать кулаками у всех на виду. Но что он затеял, черт подери?
«Я буду признателен, если сегодня вы воздержитесь от угроз и рукоприкладства, сэр», — спокойно произнес Мэтью и добавил. «Неужели вам так не имется получить ответ на свой вопрос, что ради этого вы готовы пообщаться с констеблем?»
Хватка Киперинга моментально ослабла. Он немного попятился, отвел взгляд, а потом вдруг распахнул глаза и уставился на Мэтью, словно его озарило.
«Джон Файв все вызнал, верно? Вот о чем вы беседовали тем вечером в терновом кусте».
Мэтью пожал плечами, сообразив, что балансирует на лезвии бритвы.
«Даже не пытайтесь уйти от ответа», — последовало строгое предостережение.
«Он уже сообщил Констанции?»
На этот вопрос Мэтью решил ответить как можно честнее.
«Нет».
«Так что же вы с Файвом хотите?»
«А? Денег? Если вы задумали обчистить преподобного, должен вас расстроить. Карманы его почти пусты».
«Я-то думал, этот одноухий кузнец действительно ее любит!»
«Любит.
Деньги здесь ни при чем».
«А что тогда?» Киперинг снова навис над ним, однако Мэтью не попятился. «Кто еще знает правду? И как ее узнал Джон?»
Мэтью выставил руку ладонью наружу, дабы остановить наступление Киперинга. И тот действительно остановился. Речь явно идет о ночных похождениях священника и его рыданиях под домом Полли Блоссом.
Пару секунд Мэтью обдумывал ответ, а потом сказал.
«Я не знаю, кто еще обладает этими сведениями и откуда они у Джона Файва».
Мэтью стал гадать, можно ли считать такой ответ ложью, ведь он в самом деле понятия не имеет, о чем говорит Киперинг.
«Буду с вами предельно честен. Мы с Джоном беспокоимся лишь о благополучии преподобного Уэйда. Его душевное равновесие в последнее время подверглось серьезным испытаниям».
«Конечно, и неудивительно!» — воскликнул Киперинг. «Вы на его месте разве не терзались бы?»
Мэтью вновь прикинул, как лучше ответить, и робко согласился.
«Да уж,
вот-вот!»
Киперинг вновь отошел от Мэтью и бросил взгляд на устричный остров и открытое море за кораблями.
«Мне его жаль, честное слово. Он ведь раньше считал себя сильным человеком. Увы, кое-что не по зубам даже самым сильным из нас».
Он быстро осмотрелся по сторонам.
«Только никому ни слова, ясно? И Джону скажите, чтобы помалкивал.
А того, кто ему все рассказал, надо кнутом отхлестать.
Джон ведь не заглядывает к мадам Блоссом?»
«Нет».
«А вы?»
«Тоже нет.
Полагаю, больше об этом никто не узнает.
Тайны в этом городе недолго остаются тайнами. Я Уильяму говорил, что надо смотреть правде в глаза».
«Ничего не попишешь!»
Но он пока не может собраться с духом.
«Я ему говорю, да плюньте вы на церковных старейшин, ей-богу! Какое вам дело до их мнения? Но он же не слушает! Думает,
все само собой как-нибудь рассосется».
«Так-то оно так. Но Уильям вряд ли сможет когда-нибудь себя простить».
«Он называет его Уильям», — подметил Мэтью.
«Хм,
кто бы мог подумать, Киперинга преподобный Уэйд. То ли друзья, то ли сообщники». Сразу припомнились слова Джона Файва, который за ужином в терновом кусте рассказывал, что у Констанции однажды состоялся разговор с отцом о некой истории. Преподобный тогда заверил дочь, что скоро все разрешится.
«Скоро».
Мэтью подумалось, что слово это в данном случае имеет оттенок фатализма и неизбежности.
«Давайте сюда ваше чертово письмо».
Мэтью мысленно вернулся к Киперингу, тот протягивал ему руку.
«Дайте мне письмо, я положу его на стол Джоплину, раз это так важно».
Несмотря на свои подозрения и злость на Киперинга, Мэтью все же решил, что ему можно доверять. «Премного благодарен», — сказал он, вручая конверт. Адвокат изучил подпись и сказал.
«Джоплин говорит, что вы
гусь лапчатый», — подсказал ему Мэтью.
«Сообразительный молодой человек, который умеет делать выводы».
Киперинг убрал письмо.
«Мол, вы сами метите в главные констебли. Это так?»
«Едва ли. Было время, когда я хотел стать адвокатом. Теперь же...» Мэтью решил пока не упоминать бюро. «У меня другие планы».
«Насколько я могу судить, вас интересует правосудие, верно?»
«Да».
Киперинг хмыкнул. «Что ж, открою вам тайну. Работа адвоката отнюдь не сахар. Сколько раз мне доводилось смотреть, как справедливость в мире коммерции и деловых контрактов, это называется честная игра, терпит полный крах под лавиной лжи и грязных денег. Даже если начинаешь идеалистом, рано или поздно понимаешь, все твои высокие идеалы стоят не больше, чем бутылка рома и тепло того женского тела, которое тебе по карману.
Да, я полощу себе мозги ромом, и что с того? Не вам порицать мой выбор.
А я никого и не порицаю. Просто мне кажется, что такой профессионал, как вы, мог бы выбрать дорогу попрямее».
«Ага».
Киперинг едва заметно усмехнулся.
«Профессионалу негоже марать руки, верно? Надо беречь свою честь. Прекрасное убеждение для тех, кто живет в мире грез».
Улыбка исчезла с его лица.
«Я вот не живу».
Видимо, сказать ему было больше нечего. Киперинг махнул рукой, как бы отметая все представления Мэтью о том, как подобает вести себя джентльменом и профессионалом своего дела. Мэтью же решил, что пора уходить, а то недолго сболтнуть лишнего и выдать тем самым, что ничегошеньки ему не известно о таинственной Грейс Хестер, кроме имени. Когда Мэтью уже хотел вернуться за мешками Беррил, Киперинг глухо произнес.
«Надеюсь, вы с Джоном Файвом больше не доставите преподобному Уэйду никаких неудобств и огорчений. Даете слово?»
«Даю», — без промедления ответил Мэтью. «И за Джона тоже могу поручиться. Поверьте, он не захочет причинять Констанции боль». Ему пришло в голову, что здесь следовало употребить слово помягче. «Огорчить, например». Однако блеф его, к счастью, пока не раскусили.
«Преподобный найдет выход.
Вот увидите».
«Хорошо.
Доброго вам дня, сэр». Мэтью двинулся к тому месту, где остались лежать мешки. Перед глазами все плыло, из-под мышек жуками ползли по бокам крупные капли пота. Когда он набрался храбрости и оглянулся на Киперинга, тот уже растворился в тени кораблей. Мэтью взвалил на плечи багаж Беррил и зашагал к дому печатника, пытаясь унять рой вопросов в голове, на которые пока не было и не могло быть ответов.